Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 ноября 2016 года. В общей системе душ. Если далеко будет от тебя место, которое изберет Бог всесильный твой, чтобы водворить там имя свое, то зарежь из крупного и из мелкого скота твоего, который дал тебе Бог, как я заповедал тебе, и ешь во вратах твоих сколько угодно душе твоей. Тора, Дворим, глава Рея. Если человек жил далеко от Иерусалима, а раньше проживание в 100-200 километрах от этого города считалось большим расстоянием, то ему не надо было отправляться туда, чтобы отдать в Иерусалимский храм десятину или пожертвовать барашка, ведь там, где он проживал, он мог передать это местным представителям, коэнам, а они в свою очередь передавали дальше, в Иерусалим. В те времена все было очень хорошо организовано на местах. Обслуживание, обучение, развитие, школы. Каждый человек должен был учиться, выполнять определенные обязательства перед обществом, сдавать налоги, и все это учитывалось государственными служащими, левитами и коэнами. Поэтому не надо было ехать в Иерусалим, чтобы сдать что-то в государственную казну. Все было на месте. С духовной точки зрения мы все находимся в общей системе, через силовой центр которой проявляется высший свет и расходится оттуда по всей системе. Но человек не обязан быть в центре этой системы, и это даже не его место. Его место там, где он находится и откуда должен быть правильно подключен к окружающей его системе, чтобы составлять с ней интегральное соединение. Вопрос. Что значит «во вратах твоих»? Ответ. Ворота означают те условия, по которым ты связываешься с общей системой. Ты влияешь на нее, она влияет на тебя, ты отдаешь ей все, чтобы она правильно функционировала, и она обеспечивает тебя всем необходимым для существования в ней. Ворота – это мощность твоего внутреннего подключения к общей системе душ, чтобы организовать общую душу – Адама. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 6 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Часть 153. Вопрос. Будут ли у человека материальные страдания после махсома, или вместо них будет только дефицит духовного света? Ответ. Любого вида страдания будут нас сопровождать до достижения цели творения, полного исправления. Иначе мы этой цели не достигнем. Вопрос. Научите нас, как включать в себя близких и дорогих нам людей. Расскажите, что именно стоит делать нам, о чем нужно думать и так далее. Ответ. Самые дорогие и близкие – это те, кто с нами в одной душе, потому что через них мы можем отдавать Творцу, достигать подобия и слияния с Ним.
Радиоверсия.
Буквы и их материал. Вопрос. Почему нисходящие вниз духовные ступени меняются, а буквы на них остаются теми же? Ответ. Буквы – это приказания света, и потому они не меняются. Меняется только материал, из которого они состоят. Сами буквы, являясь подобием свету, неизменны. А их материал – неживой, растительный, животный или человеческий, то есть желание, постоянно меняется. Из урока на русском языке 17 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Что дает методика объединения? Методика объединения основывается на двух линиях. С одной стороны развивается эгоизм, а с другой стороны свойство отдачи. Обе силы являются силами нашего развития. Нам надо только постоянно соединять их друг с другом, а затем они будут добавлять нам еще больше эгоизм, но вместе с тем еще и большую силу отдачи. Чем сильнее человек будет связываться с группой, тем будет выше, и так станет расти. Это и есть 125 ступеней развития. В первую очередь нам надо прийти к осознанию эгоизма как зла, чтобы мы начали видеть, что все происходящее в нашем мире разрушение семьи, проблемы с детьми, между мужчинами и женщинами, стариками и молодыми, неважно на каком уровне взаимодействия людей между собой, сводится только к одному. В нас развивается огромное эгоистическое желание. При этом мы должны принимать во внимание остальных, но мы не можем, у нас не получается. Мы связаны с ними тысячами невидимых нитей, полностью зависим от окружающих, но не можем думать о том, чтобы им было хорошо. Каждый из нас думает только о себе. Когда мы приходим к такому состоянию в нашем замкнутом интегральном мире, тогда мы и входим в кризис. Методика объединения – очень древняя методика, идущая еще из древнего Вавилона, который представлял собой собрание практически всех народов мира. Тогда это были не народы, а их зачатки в виде огромных кланов и больших семей. Именно в те времена люди, населявшие Вавилон, впервые ощутили свое эгоистическое развитие, отдаление друг от друга. Тогда и появился древневавилонский жрец Авраам, который раскрыл методику единства, гласящую, что мы должны найти сближение именно над нашим эгоизмом. Ее девиз – «Все прегрешения покроют любовь», Авраам и объяснял людям. Он говорил, что и те, кто желают реализовать эту методику, и те, кто не желают, все равно в конце концов осознают, что природа толкает нас к полному объединению. Если не сегодня, то через какое-то время. И сейчас это время наступило. Сегодня все человечество находится в таком состоянии, что если мы не начнем по-настоящему правильно сближаться, исходя из внутренних исправленных человеческих свойств, то миру грозят самые худшие проблемы. Поэтому в наши дни раскрывается наука Каббала. И если мы начинаем ее реализовывать, то делаем большой шаг вперед для себя, для Творца и для всего мира. И самое главное, при этом мы включаемся в тот уровень, который называется Творец. Иными словами, мы начинаем все понимать, видеть, осознавать, ощущать на уровне вечности, совершенства, бесконечности, где восприятие реальности происходит не внутри себя, а вне себя, и становится нашим обычным существованием. При этом тело не изменяется, оно остается на животном уровне, ведь самое главное – это наши мысли, разум и желания. Если мы устремляем их к новому уровню, к подобию Творцу, то становимся существами высшего мира, а жизнь тела, его страдания перестают ощущаться нами. Из первого урока Конгресса в Праге, 9 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Наука нового поколения. Авторы статьи являются членами каббалистической организации «Бней Барух» и моими давними учениками. Элиав, доктор философии, профессор-исследователь по квантовой химии. Плинер, доктор философии, химик-технолог. Наука нового поколения. Большинство ученых все чаще и чаще приходят к выводу, что современная наука, а вместе с ней и вся цивилизация, входит в период стагнации и саморазрушения. И в рамках существующих общественных парадигм, нравственных, потребительских, политико-экономических, религиозно-этических и чисто научных, этот кризис непреодолим. Если этот кризис непреодолим в рамках существующих общественных парадигм, то нам надо думать, как выйти за эти рамки. Помните утверждение Альберта Эйнштейна о том, что невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла? Исследователю нужно встать на более высокую ступень, чтобы иметь возможность максимально полно оценить и исследовать какую-либо материальную форму существования нашей реальности. Все сущее в нашем мире условно делится на неживую, растительную, животную и человеческую части. С нашего уровня наиболее полно мы можем исследовать самую удаленную от нас неживую часть природы, менее полноценно – растительную, еще менее – животную. И уж совсем крохи остаются на нашу человеческую природу. Почему так происходит? Потому что в нас самих есть все уровни природы, и мы, по сути, всегда исследуем часть самих себя. Чем ближе к уровню человек, исследуемый материал, от чисто физических явлений или растительных и животных, и до психики человека, тем менее точно мы можем постичь исследуемое. Поэтому для разрешения кризисной ситуации нам нужно использовать иную научную парадигму, этакую сверхнауку. Она должна описывать весь наш мир с более высокой ступени. Некоторые ученые, квантовые физики, эволюционные биологи, психологи, начинают догадываться о возможности работы на более высоких уровнях реальности, которые обладают единым универсальным сознанием. Это происходит на основе изменений эгоистических связей людей между собой и с природой на альтруистические. Если вспомнить, что новое – это хорошо забытое старое, то такая концепция есть. Она тщательно разработана теоретически и апробирована экспериментально в соответствии с самыми строгими научными критериями. Эта концепция есть не что иное, как наука Каббала, возможно, самая древняя и вместе с тем логически последовательная, интегральная и универсальная наука, в том числе о сознании. Зачастую она почитается за религиозно-мистическое, эзотерическое течение в иудаизме, претендующее на осмысление роли и цели Творца, природы человека, смысла его существования. То, что Каббала претендует на осмысление роли и цели природы и человека, это правда. А вот мистического, эзотерического и религиозного в ней нет. Отношение Каббалы и религии – тема отдельной статьи. Каббала, выходящая на авансцену как современная наука, исходит из учения великого ученого-каббалиста XVI века Ари, годы жизни 1534-1572, из его Лурианской Каббалы. Она стала основой новой методологии, которая усилиями поколений каббалистов Бааль Шем Това, Авраама Кука, годы жизни 1865-1935, Егуды Ашлага, Бааль Сулама, годы жизни 1886-1954, Рабаша, годы жизни 1907-1991, и их продолжателя Михаэля Лайтмана, была очищена от мистификации и адаптирована к научному восприятию современным человеком. Согласно Каббале, Творец – это единая управляющая сила, которая проявляет себя в нашем мире как природа. В статье «Суть науки Каббала» Бааль Сулам дал следующее определение этой науки. «Мудрость – это представляет собой не более и не менее, как порядок нисхождения корней, обусловленный связью причины и следствия, подчиняющихся постоянным и абсолютным законам, которые связаны между собой и направлены на одну возвышенную, но очень скрытую цель, называемую «раскрытие Творца и его творением в этом мире». Конец цитаты. Очищенная от мистификации и адаптированная к современным условиям, Каббала содержит полное и точное описание всей иерархической системы уровней реальности, включая наш физический мир как предельный случай более высоких миров. Все миры – высший, духовный и наш, материальный – рассматриваются в Каббале как части единого организма, как части единой природы, единого мироздания. Оно – мироздание. Создается в высшем мире, который действует как опытный программист, составляющий алгоритм комплексной программы, реализуемый в явлениях нашего мира под действием так называемых природных законов. Эти законы, сформированные первоначально в информационном виде, проявляются в нашем мире согласно причинно-следственным связям, о которых пишет Бааль Сулам, и воспринимаются индивидуальным сознанием человека в материальной форме на четырех уровнях природы – неживом, растительном, животном и человеческом. Тут они, как написано выше, могут быть частично постигнуты человеком-экспериментатором, который, как и все остальное, также является продуктом материализации описанного выше внешнего программного обеспечения. Важно отметить, что пять органов чувств, посредством которых человек постигает реальность, строго говоря, таковыми не являются. В действительности, вместо пяти органов ощущений, мы имеем пять перегородок. Сетчатка глаза, барабанная перепонка, обонятельный нерв, вкусовые рецепторы, кожный покров – это непроницаемые перегородки, которые полностью отделяют внутренний мир человека от чего-то внешнего. От этих пяти сенсоров информация поступает в мозг человека в виде электрохимических сигналов. Но эти информационные потоки никоим образом объективно не отражают картины внешнего мира, нас окружающего, потому что, строго говоря, мы не можем определенно утверждать, что именно стучит в барабанную перепонку. Мы этого не знаем. Наше сознание производит анализ слуховых образов, выбирая из предыдущего жизненного опыта нужную аналогию – стук в дверь или плач ребенка, например. Такова же ситуация и с другими нашими органами чувств. Будь это сетчатка глаза, обонятельный нерв или вкусовые рецепторы, или клетки кожного покрова. Каббала придерживается именно такого строгого подхода. У нас нет развитых органов чувств, способных постичь внешнюю реальность, но мы точно знаем, что она существует. Каббалисты, постигшие эту реальность, называют ее высшим миром. Именно оттуда поступающие к нам сигналы наше сознание интерпретирует как меняющиеся материальные образы нашей реальности. В действительности не человек постигает тайны природы, но природа раскрывает их нам, как хороший учитель, в нужное время и в нужном месте. Мудрая природа в нашем мире раскрывает людям только такие тайны, которые они на данном уровне развития способны постичь. Так работает так называемый закон подобия, или закон резонанса. И мы пока не можем ощущать высший духовный мир, потому что по нашим свойствам мы не подобны тому, что там происходит. Также и кошка не может постичь красоту произведений Бетховена. Но Каббала – это методика, позволяющая развить у каждого человека способность ощутить высший духовный мир. За картинами нашего мира человек начнет также видеть духовную реальность, чувственно познавать как сами явления нашего мира, так и их взаимосвязь друг с другом через их духовные корни. С этого нового уровня человек уже может объективно исследовать наш мир. При этом Каббала отвечает самым жестким критериям подлинной науки – эмпиричность, последовательность и безупречность логических построений, наличие развитого и адекватного понятийно-математического аппарата и языка, воспроизводимость результатов экспериментов независимыми исследователями при условии выполнения ими всех методологических требований. Каббала – это тщательно выверенная на практическом тысячелетнем опыте научная методология построения следующего уровня сознательной и целенаправленной эволюции человека, уровня, характеризуемого полной гармонией человеческого общества и природы. Каббалистическое познание реальности происходит в итоге не с уровня эгоистического восприятия мира индивидуумом, а с более высокого альтруистического уровня человечества, как единого живого организма, обладающего синергетическими чувствами и разумом. Она в итоге разрешает перечисленные выше кризисы как в науке, так и в обществе, а также позволяет человеку, работая как бы из другого измерения, гармонизировать всю систему мироздания.
Радиоверсия.
Важность молитвы. Вопрос. Вы постоянно подчеркиваете важность молитвы. Я думаю, что нет человека, который не молится в той или иной форме. Человечество молилось тысячелетиями. Какой должна быть настоящая молитва? Ответ. Это проблема. Этому надо учиться. Настоящая молитва должна включать в себя ваше сегодняшнее состояние, предполагаемое будущее состояние и путь к его реализации. Обращение к источнику силы, с помощью чего вы реализуете вашу просьбу, молитву, мечту, к кому вы обращаетесь. Каким образом вы получаете эту силу, как реализуете ее в действии и что вы будете делать по достижению вашей цели, чему вы молитесь. А иначе вы просто кричите, как ребенок «хочу» и все. И кто на него обращает внимание? Если вы хотите получить силу, разум, мудрый, четкий план своего развития, достижения цели, которая не заведет вас неизвестно куда, то вы должны заранее все это оформить в себе, и тогда это действительно станет молитвой. Таким образом, прежде чем войти в состояние, называемое молитва, необходима огромная работа. Реплика. Говорят, что даже корова, которая мычит на лугу, молится. Ответ. Да, она молится. Находясь в животном состоянии, она понимает, что ей нужно, и поэтому надрывно мычит, ведь у нее переполнено вымя, и ей надо, чтобы ее подоили. Она страдает. Вопрос. А если человек страдает? Ответ. А человек должен понять, что ему надо от того, что он должен делать. Он должен осознать свое следующее состояние. Этого мы не знаем. Корова точно знает, потому что находится на животном инстинктивном уровне, а у нас это возможно только на уровне постижения. Так что изучайте Каббалу, чтобы узнать свое правильное будущее состояние и от кого требовать его реализации. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 31 октября 2016 года.
Радиоверсия.
Айнет. Да, мы живем в виртуальной реальности. На крупнейшем портале iNet размещена моя новая статья «Перевод статьи на русский язык». Да, мы живем в виртуальной реальности. По мнению многих ученых, философов, ведущих бизнесменов, существует 20-50% вероятность того, что люди уже живут в виртуальном мире, смоделированном на компьютере. Так начинается знаменитый документ, составленный аналитиками Bank of America. Каковы реальные шансы на то, что мы живем в матрице? Отчет, разосланный миллионам клиентов второго по величине Банка Америки, вызвал ажиотаж в мировых СМИ. И хотя целью его было объяснить, почему выгодно инвестировать средства в сферу виртуальной реальности, поднятые авторами вопросы заинтересовали многих. Масса людей перезагрузили в обсуждениях тематику легендарной матрицы, казалось бы, безнадежно увязшую в прошлом. Инициаторами нынешнего всплеска стали люди известные и солидные. Миллиардер-предприниматель Элон Маск, основавший компанию SpaceX, астрофизик и популяризатор Нил Деграсс Тайсон, а также профессор Ник Бостром из Оксфорда, директор Института будущего человечества. На их взгляд, есть резонные основания для гипотезы о том, что наш мир представляет собой симуляцию. Можем ли мы оказаться элементами программного кода или объектами некоего космического эксперимента? Может ли наша Вселенная быть трехмерной проекцией реальности, в которой вещество, энергия, электрические заряды, частицы, поля, мысли и желания являются всего лишь результатами сложных математических вычислений? С точки зрения науки, в этом нет ничего невозможного. За белым кроликом. И уж тем более оригинальная идея мнимого мира неудивительна для каббалы. Согласно древним каббалистическим источникам, написанным более 2000 лет назад, речь идет не о вероятности, а о достоверном, безусловном факте. Вероятностные расчеты вообще неприемлемы к этой картине. Все ее объекты и элементы полностью подчинены ясным и абсолютным законам, таким как физические или химические законы нашего мира. Сами по себе они не могут свидетельствовать о виртуальном характере реальности и ее цели. Отдельные части лишь характеризуют целое, добавляя все новые штрихи к картине при пытливом изучении. Но чтобы добраться до ее истоков, надо взойти на качественно новый уровень исследований. Здесь-то на сцену и выходят каббалисты, ученые, расшифровавшие вывод данных того суперкомпьютера, который генерирует нашу действительность с момента Большого Взрыва, произошедшего 14 миллиардов лет назад. Вот что пишет об этом Раф Кук. Осязаемый временный мир не застилает взор каббалистам. Происходящее в материальной жизни не имеет для них того значения, которое придают люди видимой ими неизменной картине мира. Неприходящая проблема мудрецов – вечность. Именно она объемлет их душу и наполняет все их бытие. Конец цитаты. Вся материя Вселенной, говорят каббалисты, есть лишь крохотный фрагмент общей колоссальной картины, ускользающей от наших глаз. На самом деле ничего реального в нашем мире нет. И потому исследовать надо невидимую часть действительности, а сеть сил и взаимодействий, находящуюся за фасадом ее пикселей. Громадный мир, недоступный материальному взору. Эти силы приводят в действие программу реальности, в которой мы живем. Раскрыв их, так же, как это сделали тысячи каббалистов до нас, мы узнаем, откуда пришли, в чем заключается цель мироздания и какое выражение она находит в нашем мире. Тогда, сознавая полную картину, мы сможем планировать свои шаги и процветать на твердой, незыблемой основе. Окна 2016. Наша картина мира ограничена возможностями нашего восприятия. Программа, которая задает и определяет его на протяжении всей эволюции, называется в каббале эгоизмом, себялюбием. Эта заранее заданная забота о себе заставляет каждого в любых ситуациях извлекать выгоду и получать удовольствие, в том числе за счет других. Собственная природа на протяжении всей жизни понуждает нас к непрестанной погоне за самонаслаждением. Этот врожденный алгоритм приводит в действие наши органы чувств, рисует нашу реальность и порабощает нас с утра до ночи, от рождения до смерти. Матрица. А тем временем современный мир мчится вперед, ускоряясь головокружительными темпами. Подтверждением тому служат новейшие технологии. Если в начале 80-х неуклюжая операционная система базировалась на одном окне и примитивном графическом интерфейсе, то спустя несколько лет новая версия уже поддерживала нескольких пользователей, разные языки и всевозможные опции. Сегодня операционки стали намного быстрее, стабильнее и безопаснее. Они экономят системные ресурсы и в большинстве своем держат курс на облачный сервис, предоставляющий доступ к информации из любого места и с любого устройства. Разница между различными версиями заключается лишь в их способности улучшить нашу жизнь, предложить нам более комфортную и экономичную альтернативу. Фактически, это все, чего нам хочется. Система будет перезагружена через… Вспомните на минуточку наш первый компьютер. Что случилось бы, если бы нам удалось установить на него одну из нынешних программ? Баг. Сбой. Критическая ошибка. Кризис. Ничего бы не работало. Точно так же обстоят дела и с программой, оперирующей нашим восприятием, с эгоизмом. Только он не определил свое время, а напротив, устарел, стал анахронизмом в условиях глобального мира, но по-прежнему шамкает нам в ухо свои истины по умолчанию, инсталлированные когда-то для решения совсем других задач. Как следствие, наш софт не согласуется с текущим этапом развития, с неимоверно возросшей взаимосвязью и взаимозависимостью. Когда фидбэк зашкаливает, невозможно сохранять однобокий, односторонний порядок приоритетов, игнорирующий систему в целом. Сегодня привитое нам дискретное, раздробленное мировоззрение искусственно делит мир на части, которых в действительности не существует. Мы все одно целое. Глобализация в корне своем – естественный процесс, а не чьи-то происки. Мы больше не можем рассматривать себя по отдельности и потреблять благо жизни без оглядки на остальных. Этот подход теперь одинаково вреден для всех, но старое программное обеспечение не дает нам увидеть это. В результате реальность дает сбой, погружается в перманентный кризис, до сих пор никем толком не объясненный. На самом деле, перед нами постоянно высвечивается окно с предложением обновить систему. Мы жмем на кнопку «Отмена», но оно возникает вновь. Знакомая ситуация. Мы бы тянули ее и дальше, но вот беда, остальные кнопки не работают. Как правильно произвести перезагрузку? Программа Excel для работы с таблицами состоит из тех же элементов, что и программа Word для работы с текстовыми документами. Различие кроется в формах коммуникации составных частей. Так вот. Баги в программе нашего восприятия возникают из-за неправильных коммуникаций в нашей общей сети. Связь решает все. А следовательно, программное обновление означает для нас оздоровление социального климата, модернизацию социальных отношений, корысть, эксплуатация разных видов, соперничество под теми или иными масками, либо без масок. Все это и есть виртуальность, обреченная на исчезновение. Ее заменят совсем другие приоритеты – взаимная забота, объединение, человеческое тепло, общие интересы. Это уже совершенно иная операционная система, тот самый качественно новый уровень, на котором мы вырастем из виртуальности, подобно тому, как Алиса выросла из страны чудес. Новая программа определяется в Кабале всем известной формулировкой «Возлюби ближнего, как себя». Бааль-Сулам говорит так. Все мироздание изначально выстроено и упорядочено в соответствии лишь с одной целью – чтобы из него развился род человеческий, который будет восходить по свойствам, пока не сумеет ощутить высшую силу так же, как ближнего. Свойства эти, как ступени лестницы, выстраиваются и упорядочиваются ступень за ступенью, пока человечество не придет к совершенству и не достигнет своей цели. Конец цитаты. В реальности новых отношений мы выходим из мнимого мира, и тогда выявляется вектор развития, конечная задача операционной системы, а также механизмы ее работы. Эгоистическая версия ограничивала нас, а после обновления мы впервые обретаем возможность управлять своей жизнью и улучшать ее. Сами становимся программистами. Тогда нам становится ясна программа подлинной реальности, целостная, всеобъемлющая картина, желанный приз великих ученых и философов всех времен, а также ведущих бизнесменов современности. Они ищут истину где-то там, а она здесь, между нами. И именно наша взаимосвязь является ее проводником. Вот о чем мне рассказал Bank of America. Чтобы выбраться из мнимого мира, надо изменить собственное восприятие, изменить себя. Источник – статья Вайнет от 27 октября 2016 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.